темные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Красивая, независимая, всегда державшаяся с достоинством, актриса Татьяна Окуневская покорила сердца советских мужчин. От простых рабочих до влиятельных и известных чиновников. Зрителям она запомнилась как беззаботная и веселая актриса. Но кто знал ее тяжелую, почти трагическую жизнь, тот понимал, насколько трудно давались ей жизнерадостность и не сходившая с лица обворожительная улыбка. Татьяна Кирилловна Окуневская родилась 3 марта 1914 года в Москве. В третьем классе будущую актрису выгнали из школы из-за отца, который поддерживал белогвардейцев во время гражданской войны. Девочка была переведена в другую школу, где сумела завоевать уважение и оставаться неизменным лидером среди одноклассников на протяжении 7 лет. Она так отстаивала справедливость, что как-то, повздорив с мальчишками, была выброшена со 2-го этажа школы, но, к счастью, отделалась лишь легкими ушибами. После школы Татьяна поступила в архитектурный институт. Однажды, когда Окуневская уже училась на 1-м курсе, на улице к ней подошли 2 мужчин и предложили сняться в кино. Роль, которую дали девушке, оказалась незначительной, но гонорара хватило на то, чтобы несколько месяцев кормить всю семью. Так началась карьера в кино одной из самых известных актрис Советского Союза. На киностудии она познакомилась со студентом киновуза Дмитрием Варламовым, за которого вскоре и вышла замуж. В то время ей было всего 17 лет. Молодой муж часто не появлялся дома, изменял, даже рукоприкладствовал. Через 3 года, родив дочь, она ушла от Варламова и вернулась в родительский дом. В 1937 году отца девушки арестовали, а вскоре он был расстрелян прямо на Ваганьковском кладбище у одной из вырытых могил. Родственники узнали об этом лишь спустя 20 лет. А пока, как дочь врага народа, актрису уволили из театра и запретили сниматься в кино. Татьяна Окуневская, знаменитая, независимая, через год вышла замуж за писателя Бориса Горбатова. То ли, как вспоминала она, от отчаяния, то ли от благодарности за помощь ее семье. Но и этот брак не был счастливым. Яркая, красивая, обворожительная актриса пленяла сердца мужчин, не оставляя равнодушными и правительственных чиновников. Лаврентий Берия, давно наблюдавший за ней с экрана, однажды послал к Окуневской неизвестного мужчину с приглашением приехать в Кремль. Но на полпути машина, в которую села актриса, свернула с дороги и помчалась в особняк, где растерянная Татьяна увидела Берию. Воспоминания о вечере в этом особняке Окуневская упрятала в самые далекие уголки своей памяти, стараясь не воскрешать их даже в преклонном возрасте. Оскорбления, обида, тяжелые душевные муки много лет не давали ей покоя, когда страшные воспоминания все же, помимо воли, посещали ее. Прекрасный белградский роман советской актрисы и югославского маршала был самым светлым и счастливым эпизодом в жизни этой очаровательной женщины. А начался он в тот день, когда в 1946 году Акуневской предложили отправиться в турне по нескольким европейским странам в сопровождении других деятелей советского кино. По приезде в Югославию, где с большим успехом шел фильм «Ночь над Белградом» с Акуневской в главной роли, восторженная публика оказала приехавшей актрисе очень теплый и дружеский прием. В ее честь будущим югославским президентом, а тогда еще маршалом страны Иосипом Броз Тито, был организован званый обед. Это была дивная встреча. «Он пришел ко мне с розами, на которых еще не высохла роса», — вспоминала потом Татьяна Акуневская. В тот вечер Броз Тито признался, что давно влюблен в русскую красавицу, но пока не может предложить ей законный брак. Благородный и честный, он рассказал, что в Югославии плохо смотрят на браки с иностранцами, тем более таких высокопоставленных правительственных чинов, как он. Прощаясь, он добавил: «Потом мы обязательно поженимся». Красивая обольстительница, смелая и дерзкая Акуневская, так приглянулась Броз Тито, что тот, будучи уже 50-летним мужчиной, влюбился в русскую актрису как юноша. Пылкий югослав умел ухаживать, как никто другой. Замечательно говоря по-русски, обладая превосходным чувством юмора, маршал Тито понравился актрисе тоже. Он выглядел всегда элегантно, надевал исключительно дорогие костюмы, а смуглая кожа придавала его лицу моложавый, свежий вид. Говорили, что у него было не только несколько жен, но и не один десяток любовниц. Когда однажды считали имущество уже покойного югослава, в списке недвижимости значилось более 30 вилл, многие из которых он покупал для встреч с самыми красивыми женщинами не только Европы, но и мира. Рассказывали, что в одно время у Тито наблюдалась очень нежная дружба с Лола Бриджидой. Во всяком случае, она часто и надолго останавливалась на его роскошных виллах. Его первая жена, Пелагея Белоусова, была родом из омской деревни, где весной 1915 года находился в то время плененный офицер Иосип Броз. После свадьбы в России он забрал жену на родину, где спустя год у них родился сын Жарко. После разрыва с Белоусовой в 1952 году Тито женился на 32-летней Йованке Будиславлевич, простой деревенской девушке. А пока шел 1946 год, и, покидая Югославию, Акуневская прощалась с Тито. Он просил ее остаться, быть с ним, обещал построить для нее киностудию и жениться на красивой русской. Но актриса уехала, вернувшись в Россию. Влюбленный в нее югослав не желал оставлять Акуневскую. Долгое время после каждого спектакля Сирано де Бержерак из югославского посольства в Москве приносили огромную корзину редких, темно-бордовых, почти черных роз. Коммунист, романтик, югославский лидер был зрелой любовью Татьяны Акуневской. Воспитанный в военной академии, он до конца своей жизни сохранил галантные манеры держаться с людьми, а особенно с женщинами. «Его ухаживания были деликатными, ненавязчивыми», – вспоминала Акуневская. В последний раз Броз Тито предпринял попытку покорить прекрасную русскую, когда организовал для ее театра «Линком» гастроли по Югославии. В день отлета из Москвы к актрисе подошел руководитель театра Берсеньев и сообщил: «Вы должны остаться в Москве. В противном случае гастроли будут отменены». И она осталась, так и не встретившись с Тито. Роман Акуневской с известным югославским коммунистическим лидером, ставшим потом президентом Югославии, окутан легендами. Он продолжался недолго, но прекрасное чувство и многолетняя разлука делали недосягаемую любовь особо романтической и красивой. 13 ноября 1948 года Акуневскую арестовали в своем доме за агитацию и пропаганду. Проведя больше года в одиночной камере, терпя изнурительные допросы и постоянные избиения, она была осуждена и отправлена на 10 лет в лагерь Джасказгани. За все это время ее законный муж Борис Горбатов не вспомнил о жене ни разу. А спустя несколько лет, выселив мать актрисы из своей квартиры, женился на другой. Больше 5 лет Татьяна Окуневская провела в лагерях, выполняя самые тяжелые работы на лесоповале, терпя голод и жестокость, теряя встретившихся друзей, не надеясь выйти на свободу живой. Ее переводили из лагеря в лагерь, ужасы которых так и не смогли сломить ее гордый и сильный характер. В 1954 году больная, худая и изможденная, бывшая прославленная актриса вернулась в Москву. Врачи, осмотревшие ее, категорически запретили принимать какие-либо лекарства. Они не взялись ее лечить, не веря, что эта женщина осталась жива, сохраняя при этом оптимизм и бодрость духа. Окуневская поселилась у своей дочери, устроилась в театр имени Ленинского комсомола, где ей отводились лишь отрицательные роли. «Порой я думала, что лучше бы остаться в лагере. Там было даже легче», – вспоминала она в то время. Татьяна Окуневская никогда больше не вышла замуж. И, смеясь, всегда повторяла дочери: «Если я заговорю о замужестве, сразу вызывай психиатрическую неотложку». Связь Тита оборвалась сама по себе. Но до конца своих дней актриса вспоминала самого галантного, воспитанного, интеллигентного мужчину в ее жизни. Югославский маршал скончался в мае 1980 года. Русская актриса пережила его на 22 года, уйдя из жизни в мае 2002-го. «Настоящего Иосипа Брос, думаю, знала я одна», вспоминала после смерти Тита его последняя жена Йованка. «Он никому не позволял приближаться к себе, всегда держал дистанцию. Он был человек крутого нрава, дурного характера». Но Татьяна Окуневская, одна из самых красивых актрис советского кино, сильная и отважная женщина, познала прославленного Югослава с другой стороны, как самого нежного, предупредительного и мягкого мужчину.
Понедельник, 31 июля, в 23 часа 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Его героями станут Ронни Макдауэлл и Карел Зих. You won't hear no records at my party. My record collection is a long time ago. One by one my songs went out the window. Ever since you left me all alone. Oh, it's my party, there won't be no music. You will never know just how I feel. What do you know about a man who's sad and lonely? If you give me one big smile, well, it's a deal. You won't see no people at my party. It's so easy counting all my guests. There's only me who came here first, and as it happens, I'd feel great if only you would be the last. Oh, I guess.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Танцевать Ольга Хохлова мечтала с самого детства. Посетив одно из балетных представлений в Париже, дочь полковника из украинского города Нежина заявила, что обязательно станет балериной. В это мало кто верил, тем более, что особых данных и таланта у Ольги не было. Тем не менее, ей удалось попасть в труппу к самому Сергею Дягилеву. Примой Хохлова так и не стала, заняв место в кардебалете. Однако именно во время парижских гастролей русского балета в 1917 году произошло знакомство Хохловой с испанским художником, которому суждено было стать ее первым и единственным мужем. В Париже труппа Дягилева репетировала балет «Парад», музыку к которому написал Эрик Сати, либретто Жан Кокто, а Пабло Пикассо впервые в качестве сценографа и художника по костюмам, нарядив танцовщиков в кубические костюмы, сделанные из картона. Балет, поставленный в конце изнурительной Первой мировой войны, произвел в Париже эффект разорвавшейся бомбы. Критики писали разгромные статьи, обвиняя труппу в том, что они деморализуют и без того изнуренных войной людей. Досталось и Пикассо, которого называли не иначе, как геометрическим мазилой. На фоне все более разгоравшегося скандала, разозленный высказыванием одного из журналистов Сати, чуть было не попал за решетку, отправив ответное оскорбительное письмо, и завязался роман Хохловой и Пикассо. Покинув негостеприимный Париж, труппа отправилась на гастроли в Южную Америку. А художник и балерина, понимавшая, что карьера окончена, а в охваченную революцию Россию дочери полковника царской армии лучше не возвращаться, буквально сбежали на родину Пикассо в Барселону. Несмотря на недолгий на тот момент срок отношений, художник познакомил балерину со своей мамой. Будущая свекровь не одобрила выбор сына, и, чтобы задобрить мать, Пикассо подарил ей портрет своей возлюбленной в национальном испанском платье. Биограф Пикассо Анри Жедель полагает, что Ольге удалось повлиять и на художественную манеру Пикассо. Она практически не была знакома ни с его прежними работами, ни с артистическим авангардом. Кубизм Пабло привел ее в ужас. Он пишет ее только в классическом стиле. Это единственный стиль, который ей нравится. Таков портрет Ольги в кресле, выполненный в манере Энгра. Он просит Ольгу причесать волосы на прямой пробор, чтобы подчеркнуть правильность черт ее лица. Пабло Пикассо и Ольга Хохлова сыграли свадьбу в июне 1918-го в Православном соборе в Париже, пригласив и Дягилева, и Кокто, и Аполлинера. Художник на тот момент был так влюблен и уверен, что жить они будут долго, счастливо и умрут в один день, что даже заключил брачный контракт, согласно которому в случае развода Ольга получала половину его имущества. Именно это послужило причиной того, что супруги прожили в браке 40 лет до самой смерти Хохловой, хотя фактически жили вместе всего 17. Первые годы после свадьбы были по-настоящему безоблачными. Двухэтажная квартира в Париже, которую Ольга обставила по собственному вкусу, машина с водителем, светские мероприятия и прогулки с собачкой, в семье Пикассо-Хохловой царила идиллия. Хорошо воспитанная Ольга в обществе известных людей, которые окружали ее на тот момент уже признанного гения мужа, чувствовала себя как рыба в воде. Пикассо же, писавший в то время в любимом женой неоклассическом стиле, превратился в прилежного салонного художника. И эта роль со временем начала его тяготить. Новый виток пока еще счастливых семейных отношений начался с появлением ребенка. В 1921 году 30-летняя Хохлова родила Пикассо первенца, сына Паула, и художник принялся рисовать портреты ребенка и жены с удвоенной силой. 1927 год стал началом конца отношений Пикассо и Хохловой. Уставший от беспочвенной ревности жены художник, словно решив оправдать ее подозрения, завел роман с 17-летней француженкой Мари Терез Вольтер. А на смену утонченным портретам жены пришли полотна, на которых художник, с головой ушедший в сюрреализм, изображал Ольгу то старухой, то лошадью. Она же, несмотря на то, что муж и не пытался скрывать факт измены, долгое время упорно делала вид, что ничего не происходит. Не подала виду даже, когда Пикассо поселил любовницу в съемной квартире прямо напротив их с Хохловой апартаментов. Много лет выжидавшая своего часа Мари Терез в результате взяла ситуацию в свои руки и в 1935 году явилась к Ольге с ребенком на руках. Далее делать вид, что ничего не происходит, было невозможно. И Ольга, собрав вещи и забрав сына, уехала на юг Франции и подала на развод. Согласно брачному договору, легкомысленно заключенному 17 лет назад, половина внушительного состояния Пикассо, в том числе и картин, должна была отойти бывшей жене. Допустить этого художник не мог. А потому брак Пикассо и Хохловой оставался в силе до самой смерти женщины в 1955 году. В жизни Пикассо одна муза приходила на смену другой. После Мари Терез художник заводил романы с Дорой Маар, Франсуазой Жило, Жаклин Рок. Что до Ольги Хохловой, то остаток жизни она провела в одиночестве, страдая от душевной болезни, вызванной, по мнению многих биографов, разрывом с Пикассо, единственной любовью всей ее жизни.